и на месте не задерживался. Взял, выкосил свое и вперед на новые рубежи. И что там оставалось? Позади слезы, плач, разбитая жизнь, ребенок-сирота, плевать. Да, Мамаем прошел он по человеческим лесам, и ему ли сейчас предъявлять счет за финишские леса? В Водянах на том берегу было какое-то гулянье. Из-за реки слышно, как в две гармошки наяривают. Пьяные песни орут. Справляют, должно быть, какой-то праздник. А то и без всякого повода веселяться. Потому что у этих водянинцев всегда все наоборот. Бесперспективная деревня. Смертный приговор вынесен. Надо плакать, убиваться, слезы лить, а они не унывают. День прошел, и ладно. А может закатиться, стряхнуть с себя дорожную пыль, пол деревни, старых дружков, приятелей. Какой загул можно дать? Не пошел. Шальное желание погасло, как только переехал за реку, да поднялся в крутой бережок. Тут тропинка подхватила, понесла его вниз по финиге, по зеленым лугам. Был разгар бабьего лета, было солнечно, тепло, была чаячья игра на реке. И отовсюду, со всех сторон смотрели на него зеленые Лискины глаза. Да-да-да, Лискины. Всю дорогу волновался, переживал, когда видел зеленую отаву на лугах, на обочинах, на полянах. И вот что это такое, понял только сейчас, когда стал подходить к Пекашину. Будь мура, все эти бабы и девки, никого не было, никого не любил, кроме Лиски. А то, что сбежал от нее, 20 лет шатался, черт тебе где, да как было сразу-то узнать, разглядеть свое счастье, когда оно явилось к тебе какой-то пекашинской замухрыгой, разутой, раздетой, у которой вечно на уме только и было, что кусок хлеба да корова да братья и сестры. Решение пришло внезапно, как в былые годы, первым делом отвоевать у Пахи Баландина избу, любой ценой сохранить дедовский дом, ну а потом посмотрим. С этим решением он подошел к Пекашинскому перевозу. «Эй-эй!» — нетерпеливо кинул за реку. «Лодку давай!» А затем, в ожидании перевозчика, тот уже шастал к пиниге, по хрустящему галечнику слышно было жадно, и с тосковавшимися глазами пробежался по красавице деревни, которая горделиво поглядывала на мир со своей зеленой горы. Глаз зацепился сразу же за дом Михаила, самая видная постройка в верхнем конце. Но разгоряченный, уязвленный ум не хотел мириться с превосходством старого друга-соперника. И он с вызовом подумал: «Врешь, Мишка! Да, деда, ты все равно не дотянул». Одним махом головы, совсем как бывало в молодости, он перекинул глаза на нижний конец Пекашинской горы, к знакомой с детства развесистой лиственнице, туда, где стоит Ставровский дом. Дома не было. В синем небе торчала какая-то безобразная уродина со свежими белыми торцами на верхней стороне. И он понял, нельзя было не понять. Дом разрубили. Глава 8. О доме не говорили ни за обедом, ни за ужином. Вспоминали Федора. Толковали про нового управляющего, про погоду, а о доме ни слова, хотя он гвоздем сидел у каждого в голове. На Лизу в эти дни больно было смотреть. Она почернела, погасла глазами, потому что во всем винила себя. И как ей было помочь? Чем утихомирить ее взбудораженную совесть? Однажды утром Петр сказал: «Ты не будешь возражать, сестра, если я на наши хоромы из ставровского коня поставлю?»
«Коня статиного дома на наш?
А почему бы и нет? Видел я вчера, валяется конь на земле, не увез Баландин».
У Лизы во все лицо разлились зеленые глаза, а потом она вдруг расплакалась. «Ох, Петя, Петя, да я не знаю, что б дала, чтобы татин конь у нас на дому был. Все бы память о человеке на земле, верно?»
«Будет конь», — сказал Петр, и тотчас же пошел договариваться насчет машины.
МАЗ с прицепом в совхозе был на ходу. Братья Яковлевы перевозили с верхнего конца в нижний свой дом, и в полдень ставровский тяжеленный охлопень с конем везли к Прясленным в заулок. Лиза в это время была дома и босиком выбежала на улицу. Выбежала, подбежала к коню и давай его кропить слезами.
«Ну и дура ж ты, Лизка!» — покачал головой Иван Яковлев. «Сколько живу на свете, не видывал, чтоб дрова со слезами обнимали».
Но что понимал в этих дровах Иван Яковлев? Ведь не просто деревянного коня сейчас ввезли к ним в заулок. Степан Андреяныч, вся прошлая жизнь въехала с конем на их подворье. Что такое человек? Что мы за люди? Убивалась, умирала все эти дни Лиза. Ночами давилась от слез, а вот привезли коня и вновь воскресла, вновь ожила, как веточка, на которую брызнула дождиком, зазеленела. И Петр, провожая ее глазами с высоты своей стройки, дивился тому, как она бежала по мосткам через болото. Бежала своим легким, бегучим шагом, как бы играючи, и головной платок белыми искрами вспыхивал на солнце. И он представил себе, с каким рвением, с каким неистовством она примется сейчас за работу. Все переделает, все зальет своей радостью, и телятник, и телят. А что же с ним происходит? Почему у него перестал в руках бегать топор?
По горизонту синими увалами растекались родные пенежские леса. И там, за этими лесами, была новая хмельная жизнь, о которой он так много мечтал. Григорий одумался, сам на днях сказал, что с сестрой остается. Так почему же он не радуется? Почему все эти дни он смотрит не туда, не в синие, неоглядные дали, а вниз, на тесный заулок, где возле крыльца на желтом песочке играет с детишками Григорий? Он был в полной растерянности. Он был подавлен. Сколько лет подряд наяву и во сне бредил он свободой, жизнью без брата. А вот пришел долгожданный час, сбросил с себя хомут, и тоскливо и муторно стало на сердце. Бабье лето выложилось в этот день сполна. На дому было жарко от солнца, ребятишки на улице бегали босиком, а в Навинах, на мызах что делалось? Красные осины, березы и желтые, журавли трубят хором, и праздник был под горой. На зеленых лугах, на пиниге, играющий на солнце. Петр слез с дома. Через 5 дней кончается отпуск. Так неужели хоть раз за 2 месяца не пройти из бездела по деревне, не послушать синельгу, не побывать у реки? Приусадебные участки по задворью цвели платками и платьями. Бабы копали картошку, и сладким дымком печеной картошкой тянуло оттуда, совсем как в далекие годы детства. И Петр, с удовольствием вдыхая этот дымок, прошел по деревне до самого верхнего конца, до обветшалого домика Варвары и Няхиной, с которой столько было связано у них упрясленных переживаний и передряг. Затем спустился к Синельге, побывал на мызах, в Паскотине, вышел к Пиниге. И вот какое у него прошлое. Ни единого самостоятельного воспоминания. Все пополам с братом. Нагнулся, стал пригоршни пить воду в синельге, вспомнил, как они, бывало, с Григорием опивали с этой водой. Специально бегали сюда, потому что старший брат как-то пошутил. Пейте больше воды в синельге, силачами вырастите. А уж им ли не хотелось вырасти силачами. Вспомнил, как провожал по утрам Звездонию в Паскотину. Брат рядом встал. Сорвал бурую запоздалую малинину в угоре на мызе. Опять брат. И так везде. На каждом шагу. У каждой лисины, у каждой кочки. Даже когда ребятишки-удильщики попались на глаза у реки, ни одного себя вспомнил, а вместе с Григорием. Вдоль пиниги, через густой задичавший ивняк, под которым чернела Дунина яма, мимо бывших леспромхозовских, а ныне сельповских складов, Петр прошел под родное печище, спустился на берег, усыпанный цветной галькой, попробовал рукой воду. Вода была теплая, летняя, но по-осеннему чистая и прозрачная. И когда прошла рябь, он долго всматривался в свое бородатое лицо с морщинистым широким лбом. Все началось с Тани, с веселой черноглазой медсестры, с которой он познакомился в те дни, когда Григорий лежал в больнице. И вот надо ж так случиться. Григорий возвращается из больницы. К своему дому подходит, а навстречу Таня. Увидела Григория, всплеснула руками. «Что? Что с тобой, Петя? На тебе лица нет!» И со слезами бросилась на шею ошеломленному брату. В эту самую минуту, на 28-м году жизни, Петр понял, что он лишь двойник, тень своего брата. Понял и решил отгородиться от брата, стену возвести между собою и братом. 8 лет возводил он стену, 8 лет сушил, замораживал себя. 8 лет парился под бородой, вытравлял из себя бесхитрусную открытость и простодушие, чтобы только не походить на брата. А чего достиг? Лучше, счастливее стал? Нет, нет. Самые счастливые, самые богатые годы у него в жизни. Те, когда он душа в душу жил с братом. Когда оба они составляли единое целое, когда на все смотрели одними глазами, одинаково думали, и когда, как говаривала Лиза, им снились одни и те же сны. Ошеломленный этим открытием, Петр поднялся в крутой, глиняный, сплошь источенный ласточками берег и долго лежал обессиленно на зеленом закрайке поля. «Ну, как поживаешь, брат?» Он спросил это с таким участием, с такой заинтересованностью и задушевностью, словно давным-давно не видел Григория. Да, это и на самом деле было так. Жили под одной крышей, сидели за одним столом, каждый день с утра до вечера мозолили друг другу глаза, но разве видел он брата? Святые, непорочные глаза Григория не дрогнули от удивления. Он знал, с чем пришел брат. И все же счастливая улыбка, легкая краска разлилась по его льняному, бескровному лицу. У Петра перехватило дыхание. Он схватил на руки перепуганного, перепачканного в песке племянника, закричал: «Дери! Дядю за бороду, пока не поздно!» Через полчаса борода пала.
Лицо стало непривычно голое, легкое. И память перенесла его к тем дням, когда старший брат, возвращаясь весной с леса заготовок, в первый же день спускал с них Малороссии отросшую за зиму лосню. Улыбаясь какой-то новой, давно забытой улыбкой, Петр вышел на крыльцо и столкнулся с возвращающейся с телятника сестрой. Лиза ахнула. «Ну, Петя, Петя, вот теперь я, низко, Алешенька, тебя не боюсь». А раньше боялась. «Да больно-то, может, и не боялась, а все не прежний, все какой-то не такой». Да, он вернулся. Вернулся к тому, от чего открещивался и отгораживался столько лет. Вернулся к брату, к жизни, к себе. Глава 9.